Спасибо за это слово, искреннее, из сердца, очень дорого, спасибо. Совсем скоро, через несколько дней, Израиль будет праздновать Шавуот. Мы привыкли к русскому звучанию «пятидесятница». Это слово христианское, потому что в день Шавуот произошло судьбоносное событие для всего мира. Это было 2000 плюс-минус тому назад. В день иудейского праздника Пятидесятницы на апостолов сошел Дух Святой. И мы говорим с полным правом, что это день рождения христианской церкви. Родилась церковь, произошел факт рождения, родилось христианство. И мы вправе задать вопрос друг другу, себе. И я с этим вопросом пришел к вам. Вот родилась церковь. А кого Писание называет отцом всех верующих? Авраама. Это было намного-намного сотни лет назад, до Дня Пятидесятницы, когда жил Авраам. И он в Слове Божьем назван отцом всех верующих. Это написано в Новом Завете. Речь идет о верующих Нового Завета. И следующий вопрос, который мы вправе задать друг другу, а главное Богу. Господи, а почему Авраам отец всех верующих? Вот Фрида говорит, он первый поверил. А мы знаем, буквально вот так сразу приходит в голову, имена людей, живших до него. Ох, какие верующие были люди. Мы помним имя великого Ноя, вера которого претерпела огромное испытание. Представьте себе, в глазах мира сумасшедшего человека, который вдали от водоема строит корабль десятки лет. Вот это вера. И мы можем вспомнить другого человека, первого погибшего за веру, Авеля. Есть еще личность, о которой мы читаем вскользь, но у него мощнейшее свидетельство его угодности Богу. Это Енох, которого Бог взял живым на небо. За всю историю всего два человека удостоились такой привилегии. Эти люди жили до Авраама. Но отцом верующих назван Авраам. Почему, Господи? Я думаю. Потому что с этим именем, с именем Авраама, связано то великое, то грандиозное, то основополагающее и фундаментальное, которое есть сущностью веры, сутью. Это именно с Авраамом, не с Ноем, не с Авелем, не с Енохом. Именно с Авраамом связаны слова, которые мы читаем в Писании, хорошо знаем, помним, любим повторять и толкуем, когда правильно, когда не очень. Это Авраам удостоился этих слов. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Вот эта фраза, эти слова, я повторяю, это фундаментальнейшее основание. Есть суть спасения, суть всего процесса, сущность веры. Единственное основание для надежды на спасение. Почему? Вера вменилась Адаму в праведность. Это говорит о том, что праведности у Адама не хватало. И Бог восполнил вот этот, вот эту нехватку верою. И в этом смысле Авраам отец всех верующих, потому что в Писании написано, нет праведного ни одного, в том числе и Авраам. Коль Слово Божье говорит, значит так, нет праведного ни одного. Поэтому просто праведностью обрести угодность Богу и спасение невозможно. Нужно, чтобы вера вменилась в праведность. Слово Божье, праведность это наше деяние, наша жизнь. Слово Божье говорит в другом месте, делами не оправдается никакая плоть. Как говорил брат здесь сегодня, как бы мы ни напрягались, как бы мы ни хотели, мы не можем стать совершенными. Мы утратили эту способность после Адама. Потому Авраам является отцом всех верующих, потому что это о нем сказано. Это на нем зиждется вот эта величайшая наша надежда. Вера вменяется в праведность. Я говорил о том, всегда ли мы правильно понимаем, мы любим это повторять, это очень приятно. Понимаем порою, я встречался с этим, к сожалению, чаще, чем хотелось бы, с заявлениями, с такими самодовольными заявлениями. Человек говорит, я верующий, и потому спасен. Это правда. То есть это по букве правда. Я верующий, я принял крещение, я читаю Слово Божье, я регулярно бываю на собрании, можно еще перечислять. И это вера, я верующий, вера вменяется в праведности, и у меня виза на постоянное место жительства в царстве уже в кармане. Тем самым мы спасены благодатью, а не законом. И закон мне не писан. Что-то протестует против этого. Что-то не дает согласиться с этим. И мудрость народная говорит о том, кому закон не писан. В этом есть элемент чего-то такого неприемлемого. Что-то нам не дает согласиться с этим, да? Мешает. То есть я верующий, и все, и не надо, баста. Очень интересно. Те слова, которые я процитировал, прочитал, Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Это слова в 15 главе книги Бытие. Если мы одну страничку перевернем, мы окажемся в тексте 17 главы, 15 и 17, все рядом, и время рядом, и тот же Авраам, и тот же Бог, и мы слышим первый стих 17 главы. Авраам слышит от того же Бога, который сказал ему: «Вера вменяется в праведность тебе, Авраам». А здесь он слышит Авраам. Аврааму было 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему, Слово Божье слышит Авраам: «Я Бог всемогущий, ходи предо мною, внимание, и будь непорочен». Это тот Авраам, которому вера вменилась в праведность. Это тому же Аврааму Бог говорит: «Будь непорочен». Что это значит «непорочен»? Без порока, без изъяна, без недостатка. Будь праведен, Авраам. Согласны с этим? Это так. Будь непорочен, это будь праведен. Мы не слышим, чтобы Авраам возразил и сказал бы: «Господи, я уже имею праведность, ты мне ее вменил через мою веру». Не возражает Авраам, он согласен с этим. Кстати говоря, что это такое «вменяется», «вменил»? «Вменил», ведь Слово Божье требует очень чуткого отношения к Слову. Вот всю глубину. Что это значит? Вера, вот он сказал Аврааму, вера, Авраам поверил Господу, и он, Бог, вменил ему это в праведность. Вменил. Я прочитал, у меня есть книги, где перевели на русский язык иудеи, не просто лица еврейской национальности, а евреи, исповедующие иудаизм. Вот они перевели, может быть, более чутко. Там написано «засчитал в праведность». И нам это понятно. Да? «Вменил», «засчитал». То есть заменил вместо праведности, вера вышла на передний план. Не достает праведности, вера вменяется, заменяет. «Засчитаю». Вполне допускаю, что кто-то скажет мне, я всегда об этом говорю, вполне допускаю возражение. Это Ветхий Завет. А мы верующие Нового Завета. Не буквы, а Духа. Это время закона, а мы живем во время благодати. К нам это прямого отношения не имеет. К нам имеет буквально, то есть я имею в виду «будь праведен». К нам имеет отношение вот вера вменяется в праведность, и не шуми, Толя. Так ли это? Я постараюсь доказать, что это не так. Не просто ссылаясь на какой-то отрывок из Писания, а буквально на слова, на речь Спасителя Господа Иисуса Христа. Это Новый Завет. Это Матфея 5 глава. Это Нагорная проповедь. Матфея 5, стих 48. Вот что говорит Господь. Итак, вслушайтесь. Господь говорит своим верующим христианам: «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Вот это требование, вот это планка. Будьте совершенны, как Бог. Так, совершенны, как Отец ваш Небесный. Оказывается, это не обветшалое требование: «Будь праведен, Адам». Авраам, ходи предо мною и будь непорочен. Это Новый Завет. Больше того, Господь здесь же совсем, в той же пятой главе мы читаем, стих 20, известные всем слова. «Ибо говорю вам, если праведность ваша, я это слово подчеркиваю, да, вера вменилась в праведность, а Господь говорит, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то тщетна надежда, то вы не войдете в Царство Небесное. Все, дверь закрыта. Ничего себе, да? Как же все это слепить вместе? С одной стороны, ведь те слова, которые я прочитал, вера вменилась Аврааму в праведность, в Новом Завете повторяются трижды, в трех посланиях. Авторы посланий нашли нужным опереться на эти слова. И вместе с тем, вот сам Господь говорит, не войдете в Царство, если ваша праведность не превысит. А еще, будьте совершенны, как Бог, как Небесный Отец. Правда, есть над чем поразмышлять. Правда, есть повод для того, чтобы вот взять голову в руки и, как сейчас говорят молодежь, разрулить эту проблему, найти ответы все, успокоиться, вот где истина. Давайте попробуем этим заняться. «Будь непорочен, Авраам, — говорит Господь. Будьте совершенны, христиане, будьте совершенны, как Отец ваш Небесный, как Бог, — говорит Господь Иисус Христос. И мы вправе сказать, Господи, это невозможно. Господи, ведь это слово Твое, нет праведного ни одного, не сможет человек такого совершенства достигнуть. Слово Божье, это Слово Божье. Там не написано, вы станете такими. Там говорится Аврааму, будь непорочен. Там говорится, будьте совершенны. Становитесь, стремитесь. Старайтесь изо всех сил. Вот о чем говорит Слово Божье. А мы, разумные, говорим, но если это недостижимо, то для чего и стараться? Спросим у Иакова. Мы сегодня будем говорить с авторами Писаний, с богодухновенным Писанием, со многими. Не пугайтесь, не очень многими. Давайте спросим у Иакова. Эта проблема ему хорошо была знакома. Он как бы был специалистом в этой проблеме. Вера или не только вера? Написано в Писании, мы же не можем обойти его. Вера вменилась в праведность. Вера, значит, не только Аврааму, он отец всех верующих. Вера вменяется в праведность. А Яков говорит, недостаточно веры. Вера без дел мертва. Что это значит мертва? Это значит, я вроде бы хочу показать веру, если она мертва, если вера не подтверждается делами, это вот у моей соседки там, лежит, стоит блюдо в коридоре, полное прекрасных плодов. Это восковые муляжи, там банан, яблоко, ну точно, только кушать его нельзя. Как будто. Вот вера без дел мертва, это труп, это восковая фигура, это не есть вера. И тогда нечего вменять в праведность. Вера вменяется в праведность, а без дел вера мертва. Яков, помоги нам разрешить эту проблему. Эти размышления Якова очень интересны, очень полезные. Они не на пустом месте возникли. Уже тогда были люди, мы встречаемся, Павел говорит, пусть ваша свобода не станет вам поводом для угождения. Пусть вы не опирайтесь на это, что вы благодатью спасены, и все, я могу теперь делать, что хочешь, я верующий. Это опасно очень, это заблуждение. И вот Иаков в твоем борении против вот этих вульгарных пониманий, завершает свои размышления такими словами, это послание Якова 4, 17 стих. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Я благодарю Бога за то, что Леонид сегодня говорил о добре и зле, говорил много, говорил взволнованно, говорил, ну, будоражище каждого из нас. Это проблема проблем. И вот, не случайно совершенно, я тоже об этом говорил, мы не сговаривались. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Нам привычно слышать, ты делаешь грех, совершаешь что-то непотребное. А здесь говорится, кто не делает, тому грех. Интересно. Первое, что здесь говорится в этом коротеньком стихе. Кто разумеет делать добро? Первое заявление. Это то, о чем Леня говорил. Кто различает добро и зло? Кто понимает? Вот оно добро. Делай его. Но мы об этом чуть позже поговорим. Кто разумеет? А сейчас поговорим о второй части этой фразы. Мы ищем ответ на вопрос. Вера вменяется в праведность. Так надо отставить праведность в сторону и хватит одной веры. Или вот нас настораживающие слова Господа в Нагорной проповеди. Будьте совершенны, если ваша праведность не превысит. Да? То есть, как это совместить? Вот о чем мы говорим, о чем мы размышляем. На что мы хотим найти ответ в Писании? И вот это вторая часть этого стиха. Мы на ней остановимся. Кто не делает добро, тому грех. Что есть добро? Добро это, другим словом, благо. Да? Благо. Добро – благо. Никто не благ, как только один Бог. То есть от Бога исходит только добро. И если Он повелевает делать что-то человеку, брат говорил сегодня вот здесь, только что передо мной, все, что от Бога, это добро. Он повелевает делать добро. Никогда Бог не велит делать плохо, совершать грех. То есть, вот добро от Бога исходит. Он сам добро и велит делать добро. Добро есть дело Божие. Правда? Повеление делать добро есть воля Божья для человека. И говорит Яков, кто разумеет делает добро и не делает, тому грех. Кто не делает добро, тот не исполняет волю Божью. Потому что Бог повелевает делать добро. Заповеди это все делай добро. Кто не делает добро? Почему не делает добро? Это безумие какое. Почему человек не делает добро? Казалось бы, делай добро. Почему? Кто не делает добро, тому грех. На мой взгляд, есть две причины. Не делать добро. Вообще чего-то не делать. Первая причина. Я мог бы, но не хочу. Первая причина. Я мог бы, я вполне допускаю, я вижу, что я смог бы делать это, но не буду, не хочу, не желаю. И не делаю добро. Вторая причина. Я очень хочу. Я так хочу, но у меня ничего не получается. То есть не могу. Давайте остановимся на том и на другом. Мы выйдем на прямую дорогу. Что это значит, я не хочу делать добро, коль скоро я не хочу, не желаю? Я уже говорил, Бог хочет, чтобы я делал добро. Я помню, мы уже здесь говорили об этом, я с этим приезжал как-то, о том, что желание Бога – это воля Божья, да? Желание мое, то, что я хочу, это моя воля. Но не как я хочу, а как ты. Но не твоя воля, а моя. А не моя, а твоя. Да? То есть воля Божья и хочу Божье – это одно и то же. Мое хочу и моя воля – это тоже одно и то же. Если Бог хочет, чтобы я делал добро, а я не хочу, то моя воля против воли Божьей. Почему? То есть я таким образом полагаю, что я лучше знаю, чем Бог. И моя воля для меня важнее, чем Его, в противоположности. И тогда сбывается то, что случилось в самом начале. Вы сами будете, как боги, знать добро и зло. Брат Леонид об этом говорил сегодня. Может ли человек, который говорит себе внутри, я не хочу этого делать, хоть знаю, что в этом воля Божья. Может ли такой человек называть себя верующим? Проявляется доверие к Богу в этом случае, если он говорит, я знаю, но не хочу. Это не есть вера. И тут нечего вменять в праведность. Если я не делаю, потому что не хочу, то это не есть вера. Я могу называться верующим, но не могу быть при этом верующим. И второй вариант, почему не делаю. Очень хочу, но никак не получается. И кто-то может сказать, ну как, если ты очень хочешь, если я очень хочу, разве я не самоуправляемая личность? Я же, как это говорят, вот если начинается следствие, то первонаперво человека отправляют к психиатру, если есть сомнения, вменяемый ли он? То есть несет ли он ответственность за свои поступки, руководит ли он самим собой? Правда же? Если я очень хочу, но не могу этого делать, не получается, то возникает сомнение, вполне ли ты адекватный. И человек говорит, да нет, если я хочу, так я буду делать. Скверно, братья и сестры, потому что это проблема. Потому что об этой проблеме мы спросим у Павла, уже Леня говорил сегодня об этом. Я не буду все читать, место хорошо знакомое, но если вчитаться в это, если приложить сердце, симулев, да, если как-то войти в эту ситуацию, то это не просто Павел пишет к римлянам отрывок письма. Это вопль души Павла, это крик отчаяния. Давайте мы почитаем, 7 глава послания к римлянам Павла. Я только несколько стихов, хотя с 14 стиха 7 главы и дальше. Мы вспомним, и все хорошо знаем это. Ибо, Павел говорит, ибо мы знаем, что закон, вот требование Бога, закон это его наставление, его устав. Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян. Вот она проблема, мы ее сейчас нащупаем. Продан греху. Павел говорит, не понимаю. Вот можно сказать, что это род безумия какого-то, вот раздвоение личности. Павел говорит, я не понимаю, что делаю. Потому что то делаю, не то делаю, что хочу. В чем моя воля? Казалось бы, моя воля. Нет, не получается. А что ненавижу, то делаю. Да? Дальше он говорит, 19 стих. Доброго, которого хочу, не делаю, а злого, которого не хочу, делаю. ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Вот, вот он ответ, вот мы выходим мы напрямую финишную. По внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, ибо он благ, ибо там хорошо все. Но в членах моих, вот он объясняет, почему у него не получается. В членах моих вижу иной закон. Вот два закона в одной личности. Раздвоение личности, борьба. Это наследие Адамова, мы получили от этого. Это касается всякого человека. Плоть и дух в разные стороны. Война идет внутри. Да? И он говорит, в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего, и делающий меня пленником закона. Невольник, пленник это невольник. Не могу свою волю исполнить, хочу, но не могу. Бедный я человек, восклицает Павел. Есть ли выход из этого? Аллилуйя! Есть, вот он выходит на этот выход, и мы сейчас выйдем. Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. И восьмая глава начинается выводом. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Вот там, где я не хочу, вот этот вопль Павла, он нам близок. Вот брат говорил сегодня, как мы уходим с пути истинного в мыслях, в поступках, в зависти, в гордыне. Да? Это каждый знает, это знакомо. И выход единственный. Выход, когда я понимаю, что я делаю, чего не хочу, это побуждает меня к покаянию, а покаяние – это открытая дверь для Духа Святого. И вот когда грех, который я делаю, потому что я не хочу, но делаю, вот здесь вступает в силу вера вменяется в праведность. Вот за этот грех, который я не хочу, но делаю, ибо не в состоянии справиться с моей адамовой природой, вот за этот грех на Голгофе умер Господь. И вот этот грех, вера вменяется в праведность, замещая вот этот грех. Грех, который я не могу справиться, потому что вот такова моя плоть. И это становится меньше и меньше, но оно остается навсегда. И вот этот грех не могу, не хочу, а не могу, взял на себя Господь на Голгофе. Грех не по моей воле. Если не по моей воле, то есть еще одно слово хорошее. Он называется не по воле, непроизвольный грех. Непроизвольный, это значит, я не хочу, но стратил. Непроизвольный грех. Вот непроизвольный грех покрывает вера жертвой Господа на Голгофе. И вот нет никакого осуждения, потому что Он умер на кресте. Взял на себя наши немощи, не могу. А грех не хочу, мог бы, но не хочу. Это грех произвольный. И Писание говорит, честное слово, я вам говорю, а мурашки по коже. Писание говорит, если произвольно грешим, то не остается жертвы за... Нет Голгофы для такого человека. Нет его грехов на кресте там с Господом, если произвольно грешим. Проблема, однако, братья и сестры, потому что и здесь кроется искушение. Я говорю, может быть, я ошибаюсь, но я говорю своим близким, братьям и сестрам, тем, с кем приходится говорить, я говорю, там, где есть человек, там найдется местечко для искушения. К сожалению. Поэтому мы просим Господа, не введи нас во искушение. И вот здесь тоже кроется искушение. Я не хочу. Это беда. Но я себя убеждаю, нет, я не могу. Вот это выше моих сил. Это может быть правда, а может быть нет. И мы можем себя обмануть в этом. Но вот эти слова «вера вменилась в праведность» — это говорит Бог, и Его мы никак не обманем. Если у нас есть искушение выдать желаемое за действительное, выдать «не хочу» свое за «не могу», то Бога мы не обманем. Он знает и не вменит в праведность, если мы согрешаем произвольно. Не получится этот номер, не пройдет. Но бывает добросовестное заблуждение. Вот то, о чем говорил брат Леонид, это одна из проблем проблем тоже. Человек весь живет в проблемах, всегда. У верующих одни, у неверующих другие. Я думаю, что у каждого из нас неоднократно в жизни верующего возникал вопрос: Господи, есть ли на это воля Твоя? Вот мне предлагают что-то сделать, куда-то приглашают, мне хочется, а есть ли на это воля Твоя? Правда же? Это частенько, и с этим сталкивается верующий человек. Что это значит буквально? То есть, добро это или зло? От Тебя ли это или не от Тебя? И очень часто люди добросовестно не знают, по-детски не знают. Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо и что такое плохо. Это проблема. И порою возникает этот вопрос, что же есть зло и что добро? Есть ли в этом воля Твоя или нет? Как усовершенствовать, как отточить, что ли, это ощущение, понимание воли Божьей, развлечение добра и зла? Послание к евреям, 5.14 евреям пишется в этом послании, 14 стих. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Это о верующих говорится. Для того, чтобы чувства были приучены, это удел совершенных верующих. А эти люди, к которым написано послание, они таковыми не являются. Поэтому автор говорит, твердая пища свойственна, с вами нельзя говорить еще так. Ибо по времени вам надлежало, помните, да? Написана характеристика этих людей. Вы сделались неспособны слушать. Сделали себя неспособны слушать. Вы несовершенны. А твердая пища для совершенных. Почему вы несовершенны? Здесь написано и кто виноват, и что делать. Вы несовершенны, потому что у вас чувства не приучены к развлечению добра и зла. Почему? У вас нет навыка. Что это за слово такое? Что это навык? Навык – это опыт. Опыт. То есть, я делаю и приобретаю опыт. Также без делания, без жизненного деяния не может быть опыта. Опытный человек, который много лет делает какую-то работу. И приобретается опыт, навык. речь идет о навыке делания добра. Вот этот навык делания добра иногда с трудом, иногда с большим трудом, но Слово Божие говорит нам здесь, навык делания добра оттачивает ваши чувства для большего развлечения добра и зла. Помните слова Господа? «Возьмите иго мое на себя». Что это значит? Что это такое иго? Иго – это ярмо. Это сооружение, в которое впрягаются два трудящихся, да, для того, чтобы делать одну работу. Иго не для отдыха, ярмо. В ярме не развлекаются. Ярмо – орудие труда, приспособление для труда. И Господь говорит, возьмите иго мое на себя. То есть, будьте со мной в одном труде. В труде Божием. Делание добра, блага. Исполнение заповедей. Господь Иисус говорил, все, что я делаю, по-моему, сегодня читал кто-то. И все, что я говорю, это только то, что мне Отец велит. И Он говорит, возьмите иго мое и вы. Вот в этом совместном труде по воле Божьей обретается навык развлечения добра и зла. Вот там, где Яков, мы вернемся к нему, да? Яков говорит, кто разумеет делать добро? И вот это саморазумение приходит от делания добра. Я давно уже об этом думаю. В чем человек пребывает, тем он и наполнен. В чем он пребывает, тем он и наполнен. Слово Божье говорит об этом прекрасно, глубоко и коротко. Где сокровище ваше, там и сердце ваше. Где ценности ваши, там помышления ваши. В чем мы пребываем, то и в нас, тем мы наполнены. Пребывая в делании добра, мы обретаем чуткость в развлечении добра и зла. Это очень интересно. Это можно назвать словом благочестие. И я заканчиваю на этом. Еще к одному человеку, личности, брату нашему обратимся и подведем итог разговору. Это второе послание Петра, первая глава. Первое послание Петра. Простите, второе послание Петра, первая глава, стихи 3, ну, может быть, 5 и 10, давайте так. И, чтобы просто экономлю время и силы ваши. Второе послание Петра, первая глава, 3 и 5 и 10. Послушаем. Спасибо, Петр. Как от божественной силы Его, с большой буквы, даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славой и благостью. Еще раз читаю, внимательно слушайте. То есть здесь говорится о том, что Бог нам даровал все. Брат сегодня говорил, без меня не можете делать ничего. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия поведения. Казалось бы, что еще надо? Все мы получили. А дальше Петр говорит, то вы, прилагая к всему все старание, все получили, а все равно вот это есть, возьмите иго мое на себя, вместе, совместный труд на ниве Господней с ним, то вы, прилагая к всему все старание, покажите вере вашей, и так далее, и так далее. Далее перечисленные дела не буду читать. И, наконец, 11 стих, 10. Посему, братья, вывод он делает, более и более старайтесь делать твердым. Да? То есть, будьте совершенны, При всем при том, что вера вменяется в праведность. Но вы все свое старание положите, потому что без этого у вас не будет ни навыка добра и зла различать, при этом вы не будет той веры, которая истинно побуждает к послушанию. Посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не преткнетесь, не споткнетесь, не упадете, не прекратите путь. Ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Слава Ему! Давайте помолимся.